Город Петра. Слушайте Радио России, Санкт-Петербург. У микрофона ведущий Сергей Малянов
и Арина Шубинская. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня с доктором исторических наук Кириллом Назаренко мы будем говорить о Великом посольстве, о котором мы уже неоднократно говорили, а точнее упоминали в наших программах. И в рамках, опять же, разговора о Великом посольстве моя юная коллега Арина Шубинская расскажет еще об одном домике Петра Первого.
О двух
домиках Петра. После окончания программы до конца этого часа в эфире в исполнении актера Андрея Тинетко прозвучит вторая часть книги Натальи Дементьевой «Рассказы о Петре Великом». Это будет премьера на Радио России Санкт-Петербург. Ну а сейчас, как я уже сказал, у нас в студии доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Великое посольство. Самый, может быть, необычный экскурс Петра в Европу за все его царствование. Но вообще это первая поездка русского царя в Европу, тем более, да и не только царя, но и великого князя. Поездка царя Петра в Европу сразу же привлекла большое внимание и до сих пор остается таким необычным актом. Тем более, что ехал царь инкогнито. Великое посольство было совершенно официальным мероприятием. Было три великих посла. Франц Яковлевич Лефорт, друг Петра, который носил чин генерал-адмирала и новгородского наместника. Федор Алексеевич Головин, еще один известный сподвижник Петра, носивший титул сибирского наместника. И Прокофий Богданович Возницын, думный дьяк, но единственный профессиональный дипломат из трех глав посольства. И он носил титул белевского наместника. Вот эти наместнические титулы были даны главам Великого посольства для поднятия их престижа. Потому что титулы, конечно, в феодальной Европе значили много. А русское государство в тот момент еще не адаптировало европейские титулы. Только князь было дворянским титулом, который в России использовался. Но князь по русским меркам это очень высокий титул, и его давать направо-налево нельзя. Поэтому вот эта должность наместника, она как бы делала кем-то вроде вице-королей этих трех персонажей и ставила их на довольно высокую позицию. Сам Петр, как известно, ехал при посольстве с документами урядника, то есть унтер-офицера Преображенского полка, Петра Михайлова. Существует мнение, что Михайлов — это какой-то псевдоним Петра, хотя, скорее всего, Петр считал своей фамилией именно Михайлов, а не Романов, что было логично, потому что основателем династии был Михаил Федорович. Логично было бы царскую династию называть по имени ее основателя, а не боярина Романова, который был боярином при Иване Грозном. И мысль о том, что русских царей фамилия Романовы, возникла только в XIX веке, поэтому вполне можно сказать, что у нас была династия Михайловых. И Петр, повторюсь, вполне возможно считал это своей настоящей фамилией. А почему он выбрал такой невысокий ранг унтер-офицера? Ну, потому что при посольстве вообще была довольно большая свита, которая состояла из 20 дворян, просто знатных молодых людей без особых задач. Это было традицией, и поскольку это было великое посольство, оно должно было быть многочисленным и пышным. Существовала четкая иерархия дипломатических представительств, и посол был высшим в этом смысле рангом, но великое посольство — это как бы еще такая небольшая ступенечка вверх. Могли быть малые послы или посланники, и могли быть гонцы. Гонца сопровождало тоже и 10-15 человек, но они были не очень знатными, и с помпой их не встречали. Соответственно, представление о том, что монархи должны обмениваться пышными посольствами, идет из глубин веков, и эти пышные посольства воспринимались как правильная форма такого общения, причем послы должны были передавать слова монарха. Это древняя очень традиция. Грамоты, конечно, уже писали в 18 веке, да и гораздо раньше их писали, но все равно было не принято, скажем, эти грамоты передавать просто так. Полагалось их обязательно зачитывать. По-хорошему, надо было наизусть рассказывать текст грамоты, передавать смысл посольства, потому что сохраняется средневековая традиция устного отправления посольства в тронном зале, при монархе, который сидит на троне, окруженный свитой, потому что царское слово не могло быть произнесено просто так вот.
В суе.
В суе, да. в бытовом антураже. И поскольку Петр ехал инкогнито, с одной стороны, это снимало часть этикетных проблем. Надо сказать, что визит иностранного монарха в то время был проблемой трудноразрешимой. И когда в 16-17 веке монархи европейские встречались, это было невероятное зрелище. Но в английской истории осталось так называемое поле золотой парчи, когда Генрих VIII с Франциском I встретились на берегу Ла-Манша. Это было что-то невероятное. Тысячные свиты, грандиознейшие временные постройки, празднество умопомрачительное. Также бывали случаи встречи Людовика XIV с испанскими королями тоже на границе. И это тоже было невероятно пышно. И обычно это было где-то вот на пограничной полосе. Ну или на острове посреди реки пограничной, чтобы соблюсти полное равенство. А вот такого, чтобы король взял и приехал в гости к другому, ну, это были случаи редчайшие. Как правило, пленниками короли попадали в столицу другого государства, и если бы Петр поехал как царь, европейские страны были бы поставлены в довольно неудобное положение, поэтому инкогнито Петра всех устраивало, с одной стороны, но с другой стороны, это накладывало такой противоречивый отпечаток, потому что главным все-таки был Петр. А вообще, я должен отметить, что с точки зрения теории абсолютизма, поскольку абсолютный монарх имел ничем не ограниченную власть, то все чиновники в присутствии этого монарха свою власть теряли. И в присутствии монарха как бы отменялись все законы. Ну, это понятно, что была юридическая фикция, тем более сформулированная четко уже в XIX веке, но и в конце XVII такое ощущение было. Поэтому возникало противоречие в том плане, что великие послы должны были отправлять посольство в присутствии царя, в присутствии которого, по идее, они и должны были иметь власти, да еще и царя не под собственной личиной. И это немножко смущало. Ну и, скажем, инцидент, который произошел в Риге, вот этот знаменитый инцидент в самом начале посольства, а посольство выехало в марте 97 года из Москвы, и первым крупным зарубежным городом стала Рига, в шведских тогда владениях. Вот этот инцидент связан отчасти с объективными этикетными проблемами, потому что посольство было встречено в Риге при параде, был выстроен гарнизон, стреляли из пушек, то есть все было сделано как положено, но дальше Петр захотел осмотреть укрепление Риги. В принципе, в то время к этому относились довольно спокойно, и, скажем, представления о секретности современные тогда еще не существовали, но, безусловно, были секреты, скажем, тайные договоры международные или какой-нибудь секрет производства фарфора, например. Но крепостные сооружения не воспринимались как нечто сверхсекретное, и знатные воежоры вполне могли рассчитывать на любезный прием, когда губернатор, скажем, укрепленного пункта водил какого-нибудь дворянина из потенциально вражеской страны по укреплениям, все ему показывал, рассказывал, это было достаточно нормально, или могли водить на какую-нибудь верфь, которая, в принципе, особенно чужих не пускали, потому что было еще представление о том, что знатный человек заслуживает очень вежливого обращения с ним. И, по идее, Петр как бы заслуживал максимально вежливого обращения, то, с другой стороны, он-то был инкогнито, но и в итоге его не пустили осмотреть все, что он хотел, но он считал, что с ним поступили грубо, хотя, скорее всего, это была маска, и это не было искренним возмущением, потому что вообще Петр любил, когда его подчиненные исполняют устав. Вот, например, был такой эпизод, но уже спустя больше 15 лет после Великого посольства, когда в 1714 году Петр во главе эскадры был в Дании, он показывал датскому королю один из кораблей и решил проводить его в крюит-камеру. Ну, я не думаю, что датский король был в восторге от того, чтобы попасть в помещение, наполненное порохом. Но Петр его туда повел. А часовой их не пустил и вызвал вахтенного офицера. А вахтенный офицер заставил Петра и датского короля разуться. Причем Петр это сделал с удовольствием, а датский король без удовольствия. Но и Петр, видимо, внутренне очень радовался тому, что он воспитал достойных моряков, которые четко выполняют инструкции, устав, вот, всех пускают как положено. А обувь нужно было снимать для того, чтобы металлические подковки не могли выбить искру и взорвать корабль. Так что, может быть, Петр внутренне-то и понимал шведских часовых, но в свое время это было использовано потом как предлог для объявления войны Швеции, потому что вообще предлогов у России особых для этого не было. Но об этом мы поговорим чуть позднее. После Риги Петр поехал в Курляндию. Курляндия — это западная Латвия, это прямо, ну, буквально на другом берегу Двины. Западный в Метаву он приехал, а Курляндия была очень таким веселым и культурным местом в те времена. В конце 17 века курляндские герцоги даже попытались основать колонию в Африке. для того, чтобы торговать рабами и таким образом поднять бюджет своего герцогства. Но и без рабов африканских Курляндия довольно здорово брала пошлины с торговцев, проходящих по Западной Двине. Ну и, в общем, была не самым бедным из маленьких государств Европы, вполне себе таким европейским. И в Курляндии Петр впервые был принят тепло в Европе. Если в Риге был холодный прием, здесь был теплый. Курляндский герцог Фридрих Казимир с ним имел переговоры. Ну и надо сказать, что в этот момент Курляндия была вассалом Речи Посполитой и оставалась таковым до конца Речи Посполитой, до конца 18 века, но фактически Курляндия подпадает во время Северной войны под плотную опеку России, становится сателлитом России. Ну и, в общем, курляндское дворянство было не против. Поэтому Петр в Курляндии чувствовал себя почти как дома. Дальше они поехали морем в Бранденбург, ну или в Восточную Пруссию, в Кёнигсберг. Они могли бы проехать по суше, но сознательно объехали Польшу, потому что Польша была в этот момент особой проблемой, и русское посольство по морю их обогнуло. Петр обогнал посольство, он приплыл в Кёнигсберг. Кстати говоря, вот эта сцена хорошо описана у Алексея Толстого в романе «Петр I». Алексей Толстой вообще был мастером вкусно написанного эпизода. В Кёнигсберге Петр увиделся с бранденбургским курфюрстом Фридрихом III, который буквально вот-вот станет прусским королем, он добьется повышения статуса своего владения, и этот Фридрих под именем Фридриха I будет несколько лет прусским королем, потом его сменит его сын Фридрих Вильгельм, король-солдат, а его внук будет Фридрихом II Великим. С Фридрихом I зашел разговор о союзе против Швеции. Вот тут нужно вспомнить, ради чего это посольство затевалось. Официальной версией посылки посольства было сообщение о взятии Азова. Ну, можно подумать, что никто об этом не знал. Но так было принято. Одно дело — это какие-то слухи, письма частных людей, публикации в газетах, а другое дело — официально привезенная посольством грамота от одного монарха к другому монарху. Но это был, конечно, формальный повод. При этом в инструкции послам было написано, что задача заключается в реанимации антитурецкой коалиции. Но вот если мы посмотрим, каков был маршрут посольства, с этой точки зрения он был предельно странным, потому что ни Пруссия, ни Голландия, ни Великобритания никогда бы с Турцией воевать не стали. Дела Южной Европы их, конечно, беспокоили, потому что все дела были связаны друг с другом, но беспокоили их в минимальной степени. Для союза против турок нужно было прямо ехать в Вену, потому что австрийский император был ключевым союзником, но и дальше в Венецию, там, может быть, к римскому папе на худой конец заехать. Но именно эти точки остались на конец посольства. Поэтому историки полагают, что Петр ехал в Европу с абсолютно готовым таким планом, с готовой идеей, лучше сказать, войны против Швеции. А вот в плане войны против Швеции все точки были расставлены правильно, потому что шведы беспокоили абсолютно всех своих соседей. Они имели тенденцию к превращению Балтийского моря во внутреннее озеро. Следовательно, прусский курфюрст оказывался первым кандидатом на съедение. Датский король крайне беспокоился этой ситуацией. Голландцы были очень обеспокоены усилением Швеции, потому что Швеция была традиционным союзником Франции еще со времен 30-летней войны, и шведы хотели контролировать торговлю на Балтике, а голландцы в это время были главным морским перевозчиком. И голландцы были крайне заинтересованы в свободе морской торговли от любых ограничений. Ну и понятно, что наилучшей ситуацией для Голландии было бы, если бы все страны, находящиеся на берегах всех морей, были бы маленькие, слабые и передравшиеся друг с другом. В этой ситуации голландцы могли бы торговать более свободно. Но и англичане тоже были заинтересованы, конечно, морской торговле. И в тот момент англичане находятся на грани войны с Францией, а вообще в Европе сгущаются тучи. Прямо скажем, они над ней все время ходили, но в тот момент назревает война за испанцев. Наследство. Это самое грандиозное из войн эпохи Людовика XIV. Эта война небывалая по масштабам, то есть Европа такой войны за всю историю до этого не видела. И среди историков довольно модно искать нулевую мировую войну. На этот титул претендуют наполеоновские войны, конечно, но и претендует в том числе и война за испанское наследство, потому что действительно такого столкновения до этого не было. Великая Северная война — это, в общем-то, часть этой грандиозной европейской драмы. В 1700 году как раз война начнется между коалицией, возглавляемой Англией, в которую вошла и Австрийская империя, и второй коалицией, возглавляемой Францией. И Россия, конечно, будет стоять в этом конфликте на стороне Англии и Австрии, своих тогдашних союзников, и симпатизировать им. Но в конце концов победит в войне формально Франция. Внук Людовика XIV под именем Филиппа V окажется на испанском престоле в конце концов. Ну а австрийский претендент не был обижен сильно, потому что он потом станет императором австрийских владений, германским императором, и его дочь Мария Терезия будет одной из самых знаменитых правительниц этого конгломерата земель и противницей потом Фридриха II и союзницы Елизаветы Петровны. Но это уже будет, естественно, через поколение. А пока Петр, можно утверждать, что едет в Европу с намерением прощупать почву под антишведский союз. Почва была, в общем, благоприятная, потому что Швеция имела сильную армию, действительно. И Швеция, как чуть позднее Пруссия, и, кстати, Сардиния или Пьемон тоже в этом ряду, это примеры стран не очень сильных экономически, ну, конечно, несравнимых с Францией там, или Великобританией, или Испанией в плане объемов экономики, но благодаря хорошей организации, имевших очень сильную армию. Сильная армия выводила эти страны на более высокие позиции в Европе, чем эти страны могли бы претендовать с точки зрения своей экономики и населения. И французы собирались задействовать шведскую армию в будущей войне, конечно, не в Испании, для того, чтобы отвлечь силы австрийцев, чтобы оказывать давление на Голландию, которая могла бы выступить на стороне Великобритании. Естественно, французы были заинтересованы в максимальном ослаблении этой коалиции, и шведы здесь могли очень понадобиться. Ну а пока Петр встречает в Кёнигсберге полное понимание со стороны Фридриха III, тогда еще курфюрста, и в порядке гостеприимства Петр проходит курс артиллерийского дела и получает диплом, в котором было написано, что урядник Петр Михайлов получает звание бомбардира, искусного в огнестрельном художестве, и Петр очень гордился этим документом, это был, наверное, единственный его документ об образовании, и вот здесь Петр впервые проявляется как ученик, то есть он едет в Европу, чтобы заодно освоить какие-то европейские технологии. И Петр действительно очень жадно учился, он был в этом смысле человеком эпохи просвещения, который верил в то, что человеческий разум способен постичь абсолютно все. Петр направляется в Голландию, конечно, из Пруссии, он едет через Германию, обогнав Великое посольство с большей скоростью. По ходу этой поездки он сталкивается с ганноверской курфюрстиной Софией и Софией Шарлоттой курфюрстиной Бранденбургской. Но София Шарлотта была женой Фридриха III, она в это время ездила к матери в Ганновер, и поэтому в Кёнигсберге Петра не застала, они столкнулись по дороге. Эта встреча была, конечно, организована с участием Фридриха III, а вот эти две дамы, София и София Шарлотта, были дамы образованные и очень любопытные, и они оставили записки, в которых описана встреча с Петром. Ну, оттуда любят вот этот курьезный момент, что Петр сначала стеснялся, потом как-то оттаял, он все время сжимал кулаки, потому что очень стеснялся мозолистых рук на фоне скатерти, но потом потихонечку как-то оттаял, разговорился, и София Шарлотта писала, что
«Царь очень высокого роста, лицо его очень красиво, он очень строен. Он обладает большой живостью ума, его суждения быстры и справедливы, но наряду со всеми выдающимися качествами, которыми одарила его природа, следовало бы пожелать, чтобы его вкусы были менее грубы». Его общество доставило нам много удовольствия. Это человек совсем необыкновенный. Невозможно его описать и даже составить о нем понятие, не видав его. Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы.
Петр оказался такой диковинкой, на которую было интересно посмотреть, и вошел в переписку образованных европейских кругов. Начал складываться европейский миф о Петре Великом, что, надо сказать, довольно важно, потому что миф этот в целом оказался положительным, хотя в это время существует в Европе уже устоявшийся отрицательный миф о России, как стране дикой и невоздержанной. Тут еще надо понимать, что в Европе в 17 веке довольно сильно религиозное чувство, и борьба вокруг вопросов религии была острой. Еще не наступил 18 век, который приучил относиться к религии достаточно прохладно, ну, как к некоему учреждению для простонародья, как в католических, так и в протестантских кругах, на нормы религиозные обращали очень серьезное внимание, а Россия не всегда соответствовала тем моральным стандартам, которые проповедовались. С этим связано то, что образ России был не очень позитивным. Петр на этом фоне был воспринят как человек, который способен преобразовать дикую и некультурную Россию. Сложился миф о Петре такой просвещенческий, почему потом Вольтер хотел написать историю Петра Великого, и при этом, конечно, имел в виду не реального Петра, он имел в виду некий идеализированный образ просвещенного монарха, который преобразует свою страну. И Вольтеру было важно показать, что абсолютизм может быть инструментом преобразования к лучшему в диких странах, не во Франции, потому что Францию уже некуда преобразовать к лучшему, она и так находится на вершине человеческого разума, и в ней уже абсолютизм не нужен. Но это нас далеко может увести в эти рассуждения, но, во всяком случае, Петру отнеслись поначалу с достаточно большой симпатией, лояльно. До этой фальшивки завещания Петра Великого было еще довольно далеко. И дальше Петр приезжает в Голландию. В Голландии он посещает Гаагу, столицу, потом в Гаагу въедет торжественно Великое посольство. Петр добирается в августе 97 года до Рейна, по реке и каналам спускается до Амстердама. Конечно, связи с Голландией у России в это время были наиболее тесными из всех европейских стран. Бургомистр Амстердама Николаас Витсен был вообще человеком, связанным с Россией, всякими коммерческими проектами. Он оказывал очень большое покровительство русским для того, чтобы торговля с Россией процветала, и для того, чтобы английские конкуренты никоим образом эту торговлю не отжали. Но Петру, в общем, было все равно, надо сказать, что вот Петр, конечно, любил просвещение, ну, в какой-то степени любил Европу как идеал, но Петр не был ни голландофилом, ни англофилом, ни пруссофилом, ни франкофилом, он был русофилом. Он рассматривал Европу как источник знаний, получаемых любым образом, можно было и украсть, если надо. Поэтому, ну, если голландцы к нам позитивно относятся, ну, пусть нас голландцы учат, если англичане, пусть англичане. И к тому же голландцы, конечно, славились как мореплаватели. Но они в основном в это время уже пиаром своим скорее были известны, потому что фактически наиболее сильным флотом обладала Великобритания военным, а с точки зрения конструктивной в это время Франция начинает очень здорово выдвигаться вперед. И Франция была той страной, где впервые были применены, ну, какие-то научные методы к кораблестроению, и французам потом очень здорово удалось выдвинуться вперед. Испанцы, кстати, в начале 18 века очень здорово, в первой половине, как осторожно, очень здорово рванули вперед в плане техническом. Поэтому голландцы уже начали терять пальму первенства, но Голландия выглядела необычно для русского человека по многим причинам. Но не только это страна, где строят корабли и торговля процветает. Это была страна, где процветала биржа, где процветали банки, где существовало развитое вексельное обращение, где даже сама природа была другой. Голландцы уже успели отвоевать довольно много территорий у моря. Они насыпали дамбы, отрезали какие-то заливы, потом ветряные мельницы, с которыми были соединены насосы, откачивали воду. Для 18 века это было полнейшее чудо. Голландцы нарыли массу каналов. В Голландии были наиболее развитыми капиталистические отношения. Здесь земледелие уже было перестроено на новый лад, когда земля сдавалась в аренду, субаренду, на ней выращивались исключительно овощи какого-то вида. Эти овощи продавались в ближайшем городе, и люди, которые их выращивали, не ели эти овощи, а покупали продукты на рынке. Все это даже на фоне Франции и Германии выглядело как исключительно передовое, прогрессивное, и не могло Петра не увлекать. В Голландии был большой процент образованных людей. Ну, во-первых, богатых купцов. Эти богатые купцы спонсировали массу учреждений всевозможных, но в том числе и благотворительных, и научных учреждений. Были коллекции. Одну из этих коллекций знаменитых доктора Рюйша анатомическую Петр купил. В Голландии живопись, например, уже стала не забавой придворных, а она стала просто частью быта среднего класса, когда небольшую по формату картину поучительным содержанием или какой-нибудь пейзаж там, или натюрморт мог купить любой бюргер, повесить у себя в горнице. И не то, что мог, а, в общем, должен был купить, потому что дом без картин воспринимался бы странно его же соседями. И мастерство художника, которое в остальной Европе было таким элитным, в Голландии это был разновидность ремесла, причем уровень этого ремесла был чрезвычайно высоким. То есть, в общем, было на что посмотреть. Петр, ну, довольно быстро покидает Амстердам, он отправляется в Заандам или Саардам, небольшой городишко, в котором были верфи, и Петр, как известно, поселился в доме одного из мастеров и начал работать на верфи, но при этом он не очень долго работал. Он получил отзыв похвальный и формально мог называться корабельным мастером, но понятно, что Петр потом всю жизнь будет наращивать свои знания.
В следующую пятницу, 22 апреля, мы продолжим разговор о Великом посольстве. А сейчас слово моей юной коллеге Арине Шубинской.
Спасибо. У Голландии и России есть общий музей. Это домик Петра I, в котором останавливался русский царь-реформатор по приезде в город Заандам. Оригинал этого домика...
Подлинник.
Да, подлинник. Уже 2 века остается главной достопримечательностью маленького голландского городка. А точная копия этого здания подарена России правительством Королевства Нидерландов и находится в Подмосковье.
Теперь понятно, почему сегодня речь пойдет сразу о 2 домиках.
Домики Петра. В Голландию, жемчужину Европы 17 века, Петр отправился, как уже было сказано, в 1697 году в составе Великого посольства. Одна из целей путешествия в Европу – выяснить на деле, как эта столь перенаселенная страна, да с такой маленькой территорией, добилась процветания.
Банки, биржи, порты – ну, просто купеческий рай.
А главное, что не давало покоя главе государства российского – торговый флот Голландии. 4000 судов, больше, чем у всех остальных стран вместе взятых.
Вот потому-то и остановился русский царь в Заандаме, в городе, что славился своими кораблями и корабельными мастерами.
Петр I поселился в домике на улице Кримп. Урядник Преображенского полка Петр Михайлов начал работать на одной из корабельных верфей. В свободное от работы время он осматривал фабрики, мельницы и мастерские в окрестностях Заандама. Бывал у местных жителей, особенно в семьях, члены которых работали в России. Появление иноземцев в Заандаме, явление довольно необычное для того времени, привлекло любопытных. А слухи о том, что в Заандаме находится русский царь, привели к тому, что в поселок стали приезжать люди со всей страны. Сохранить инкогнито царю удалось всего лишь на 8 дней.
Ровно столько он прожил в крохотном деревянном домике в 2 окна. 2 комнатки да печка в изразцах.
При своем исполинском росте спал Петр в небольшой нише, где даже не мог вытянуть ноги. Именно громадный рост и рассеял сомнения местных жителей относительно высокого гостя.
Высокого во всех смыслах.
Очень быстро толпы назойливых зрителей наполнили город, и будущему российскому императору пришлось уехать в Амстердам, подальше от излишнего внимания.
Впоследствии Петр неоднократно возвращался в Заандам, но никогда не оставался здесь более чем на 1 день.
Маленький домик в Заандаме, в котором Петр жил 1 неделю в августе 1697 года, был сохранен и превращен в музей. Он приобрел статус исторического объекта уже в середине 18 века и принадлежал королевской семье Нидерландов. Весной 1839 года домик Петра в Заандаме посетил наследник российского престола великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II. Сопровождающий великого князя Александра поэт Василий Жуковский, воспитатель цесаревича, увидев домик Петра, сочинил патриотический экспромт.
«Над бедной хижиной усей витают ангелы святые, великий князь, благоговей, Здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия.
Не раз наводнение угрожало строению, но жители Заандема спасли его. Это самый старый деревянный дом, сохранившийся в городке. В 19 веке домик Петра внесли камнем, чтобы защитить от сырости и пожаров.
А также от надписей туристов, которых осталось здесь предостаточно. Домик Петра изнутри и частично снаружи расписан именами и фамилиями посетителей, среди которых можно обнаружить подпись Михаила Кутузова, потомка и тезку великого фельдмаршала, а также, предположительно, автограф Наполеона Бонапарта.
Впоследствии домик Петра был подарен российскому императору Александру III и стал собственностью царского двора.
Да, это случилось уже в 1886 году, а в 20 веке домик снова перешел во владение Нидерландского государства и сейчас является музеем.
Десять лет назад, в 2012 году, началась масштабная реставрация домика, в результате которой за два года был изготовлен новый фундамент, отремонтированы стены и садовые ограды. По обнаруженным уникальным чертежам, каменному павильону возвращен первоначальный вид.
Также были восстановлены кровля, оригинальные фасады и первоначальный цвет стен.
А в 2013 году полноразмерный макет домика Петра в Заандеме был подарен России правительством Нидерландов в рамках проведения перекрестного года российско-нидерландского сотрудничества, после чего началось его возведение на территории Московского музея-заповедника «Коломенское».
Еще один интересный факт, связанный с городом Заандам.
Можно я расскажу?
Конечно.
В 1907 году на выставке в Париже Николай II увидел гипсовые эскизы памятников «Петр I обучается корабельному мастерству в Заандаме» и «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты». Выполнил их скульптор Леопольд Бернштам. Император приобрел модели и заказал сделать бронзовые отливки, которые должны были установить в Петербурге к 200-летию со дня Полтавской победы. В 1910 году скульптура «Петр I обучается корабельному мастерству в Заандаме» появилась на английской набережной.
Этот памятник нам хорошо известен под названием «Царь-плотник».
Через год, в 1908, копия памятника была подарена Заандаму. Скульптуру поставили на центральной площади города, и стоит она там до сих пор, в отличие от своего петербургского оригинала.
В советское время статую переплавили.
И лишь в 1996 году уже Нидерланды подарили копию своего памятника Петербургу. Копию маленького голландского домика Петра установили в Коломенском под Москвой силами инженерного батальона голландского города Вазепа.
Голландские специалисты сначала дом построили, затем разобрали и отправили морем, а потом снова собрали в Подмосковье на берегу речки Жужи.
Экспозиция домика Петра – две небольшие комнаты, всего 42 квадратных метра. На рабочем столе Петра – чертежи и книги, карты и макет голландского судна. А еще там камин и спальное место царя. Из раритетов того времени – кованая оконная петля 18 века от подлинного домика Петра в Голландии.
Обнаружили ее в 2013 году, когда укрепляли фундамент исторического здания.
В числе экспонатов – икона Спаса Нерукотворного. Эта святыня сопровождала царя в военных походах. Подробный путь Великого посольства, города и страны, в которых побывал Петр, отмечен на интерактивной карте.
Экспозиция музея рассказывает не только о голландском периоде жизни царя, но и о пребывании его в Коломенском.
А по соседству еще один деревянный домик Петра, в котором жил неприхотливый русский царь, изучая корабельное дело у архангельских мастеров.
Но это уже другая история.
Да, об архангельском домике Петра, который тоже можно увидеть
и посетить.
И посетить в Коломенском под Москвой мы расскажем в следующей программе.
Подошла к концу наша сегодняшняя программа, которую подготовили и провели я, ведущий Сергей Малянов, Ирина Ростовцева
и Арина Шубинская.
Моим собеседником сегодня был доктор исторических наук Кирилл Назаренко, с которым через неделю мы продолжим разговор о Великом посольстве. Дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы и пожелания, вы можете оставить отзыв на нашем сайте в гостевой книге. Напомню, электронный адрес сайта rtr.spb.ru, Радио России, Санкт-Петербург, программа «Город Петра».
Все выпуски программы можно послушать в архиве на сайте.
После завершения программы до конца этого часа в эфире в исполнении актера Андрея Тинетко прозвучит вторая часть книги Натальи Дементьевой «Рассказы о Петре Великом». Это будет премьера на Радио России Санкт-Петербург. Ну а завтра, в субботу, 16 апреля, в 18:35, в эфире очередной выпуск авторской программы генерального директора Государственного музея-заповедника Петергоф Елены Кальницкой «Окно в Европу». Всего вам доброго и до встречи в следующую пятницу.
До свидания, до новых встреч.
Город Петра.